Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Это действительно разбудильник. Мы в эфире. Доброе утро. В студии Андрей Мелехов. В аппаратной работает Александр Аракелян. И мы начинаем 30 июня. День за окном прекрасный. Вот и мы сегодня о прекрасном поговорим. О современном искусстве. Изменилось ли отношение художников к окружающей реальности? Во как завернул. Как пишут они теперь? На продажу или для души? Обо всем этом мы поговорим с Еленой Мартенс, художником, членом Творческого союза художников России. Доброе утро!
Доброе утро!
Друзья, присоединяйтесь к нам и пишите в Вайбер или WhatsApp, понимаете ли вы современное искусство. 8-918-25-38-27. Ждем ваших сообщений. А пока, как всегда, немного легких, но важных новостей в разбудильнике. Поехали!
Свежая заварка.
Так вот, по поводу «поехали», тудух-тудух. РЖД намерен создать зонтичный бренд Rail Food для своих ресторанов в российских поездах дальнего следования, а также на вокзалах и станциях. Изменится и концепция питания. Объявлен тендер на поиск организации, которая ее будет реализовывать. Пока в поездах еду готовят во время движения на кухне вагона ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов. По планам РЖД теперь вагон-бистро станут помещать контейнеры с готовыми блюдами, сделанными на фабриках, кухнях, владельцев франшизы. Персонал будет только разогревать еду, и средний чек должен измениться. В настоящее время для комплексного завтрака, обеда или ужина он составляет около 1000 рублей. Да что вы говорите? По новой концепции... Аж смешно стало. По новой концепции он будет 600 рублей. Новый формат уже тестируют на маршрутах Москва-Санкт-Петербург, Москва-Адлер. РЖД задумался об изменениях после недовольства пассажиров сервисами, ценами, а также нерентабельности вагонов ресторанов. Елена, я знаю, что вы заядлая путешественница, да?
Да. И на поезде, и на самолете.
Да, скажите честно, не будете скучать по гречке, которая продается по цене красной икры?
Да, нет, наверное, не буду. Да нет, не буду точно.
Ну, не знаю. А я люблю вагоны-рестораны. Вот так вот садишься в поезд до Сочи и раз туда, глядишь, часа два-три
уже... может быть, было бы интересно.
Уже и скажет.
Жалко, что я не успела это попробовать.
Но я думаю, что еще шанс есть у вас. Небольшой, но он еще остается. Российский путешественник Федор Конюхов, это новость номер два, отправляется в арктическую экспедицию. Он будет заниматься наукой на Северном полюсе, а через некоторое время его заберут обратно. Путешественник будет изучать воду на наличие микропластика. Также он планирует писать картину и книгу, а позже выйти в несколько океанов. Представьте, сейчас вот одному на полюсе нужно быть специальными приборами, замерять ось вращения нашей Земли. Не будет ледокола, не будет ничего. Одна солнечная батарея и тишина. Но с этим я могу справиться, сказал Конюхов. Ну, я лично в этом не сомневаюсь, но еще раз обращусь к Елене. Вы любите путешествовать с комфортом? У нас, видите, сегодня новости такие под вас.
Я
специально
люблю путешествовать, ну как, достаточным комфортом. Скажем так, я люблю останавливаться у своих друзей или каучсерфинг, которым я пользовалась. Да, и это интересно, потому что это достаточно комфортно, и ты узнаешь изнутри страну, в которую ты приезжаешь, прилетаешь.
Ну и новость номер три. Перед тем, как мы приступим обсуждать нашу сегодняшнюю тему, конечно же, как же о футболе-то забывать мы станем? Не бывать такому. Российский футбольный судья Сергей Карасев в интервью YouTube-каналу «Едим спорт» сравнил зарплаты за матчи в России и Европе. Арбитр рассказал, что в российской премьер-лиге у всех судей одинаковый гонорар, составляющий 100 тысяч рублей за один матч. На футбольной национальной лиге 35-40 тысяч. Ну, правда, какая-то мелочь. Он добавил, что за встречи, проходящие под эгидой УЕФА, арбитры получают одинаковую сумму, которая зависит от категории судьи. По словам Карасева, за один матч плей-офф Лиги чемпионов арбитр получает примерно 400 тысяч рублей. В очередной раз я задаюсь вопросом, тем ли я в жизни занимаюсь. Но я думаю, что... И хорошо, ладно, да, нечего здесь обсуждать. Давайте будем говорить о современном искусстве. Итак, у нас в студии, напоминаю, Елена Мартынс, художник, член Творческого союза художников России, а также путешествующий человек, к сожалению, в большей степени до пандемии. А с 2020 года Елена работает в новой теме «Паяцы». Давайте начинать. Сразу определимся вот с неким бэкграундом разговора. Художники – люди тонкой душевной организации, все мы это знаем. А быть в гармонии с окружающим миром сложновато иногда. Вот вы как поступаете в своих работах? Хотите что-то приукрасить, исправить или фиксируете все вот как есть?
Ну, иногда я фиксирую все как есть, но, скажем, привношу туда свои отношения. Если я где-то путешествую, например, в той же Италии, или в Норвегии я была, или совершенно в каких-то таких странах, как Черногория. И где-то я приезжаю.
Какая
туда.
Интересная география у вас.
Да, ну я очень больше 10 стран, может, 12, 13, 14, не надо посчитать, была.
Так.
Да, и я всегда пишу по путешествиям своим впечатления. И да, я, наверное, где-то приукрашиваю, возможно. В большей степени, да, пожалуй, я приукрашиваю, потому что для меня оно восхищение всегда.
Слушайте, а вы мольберт с собой возите?
Да, я писала как-то с натурой. У меня был мольберт и краски в Риме. И я писала картины прямо на натуре. Но это оказалось очень сложно, потому что жарко было. Был июль. Солнце быстро. Это все, я не успевала. Поэтому я в большей степени художник не с натуры пишущийся. Угу. А вот, знаете, по впечатлениям своим.
По воспоминаниям,
по фото,
наверное, да?
Я делаю фотографии очень классные, потом дома, уже в мастерской, все это у меня...
В кондиционируемом помещении, наверняка,
это,
да?
Ну, не скажу кондиционируемое, главное, это моя мастерская, я в ней чувствую себя абсолютно свободно, нежели когда я стою на улице, и вокруг римляне, например, ходили и заглядывали. И предлагали свои... Нарисуй меня обнаженным, говорили они. Некоторые из них.
Какие они, римляне. Ладно, давайте, у нас утренняя программа. Обнаженочки у нас нет, да. Необходимо отслеживать какие-то вот модные тенденции или нет? Вот перефразирую. Иными словами, насколько в современном искусстве важна именно коммерческая составляющая?
Скажем так, она важна даже очень, но не должна быть номер один, потому что если художник будет думать то, как продать, чтобы это было продажно, это будет плохая работа в основном. Или это будет работа на такую продажу, которая, ну, дешевая продажа, если это можно назвать. Или это будет как деньги не пахнут, что ли. Я не знаю, я не хочу упоминать некоторых художников, всем известных, для которых это так. Но вообще... Конечно, думаешь о том, что кому это будет нужно, но первое, ты хочешь выразить себя, то, что ты хочешь. Я,
вот
например,
это важнее,
пишу то, что
да?
Я хочу, да. Угу. И хорошие художники тоже об этом думают.
А вот ваша любимая форма выражения, она какова? Может быть, это какая-то техника определенная?
Я сочиняю. Вот жанровая живопись. В последнее время я пишу
жанровую
живопись. Да. То есть это сюжеты сочиненные. Сочиненные, конечно, там участвуют люди, мои знакомые даже некоторые в этих сюжетах. Даже наши общие знакомые.
Интересная история.
Реальные люди, да, да.
Слушайте, ну это классно.
И даже известные у нас в Ростове люди.
Есть писательница, все время путаюсь, потому что Макс Фрай псевдоним, а на самом деле это Светлана Мартынчик. Она, насколько я понимаю, еще и художник. И вместе с тем, что она пишет, еще и иллюстрирует это все, и какие-то фигурки они делают. Но там действительно вот эта целая история. Мне очень понравилось, да, это название «Жанровая живопись». Да, класс.
Ну да, в определенном жанре. Да.
Дорогие друзья, это «Разбудильник». Мы в эфире сегодня говорим с Еленой Мартынс о современном искусстве. В первую очередь, наверное, изобразительном, да? Гороскоп послушаем, после чего продолжим.
12 друзей зодиака.
Овен. Начало дня может быть нервным и напряженным. Многим овнам в это время придется заниматься тем, что они предпочли бы поручить кому-нибудь другому.
Телец.
Вашей целеустремленности можно позавидовать. Благодаря ей вы добьетесь успеха там, где прежде ничего не получалось.
Близнецы.
Сегодня вечер хорошо подходит для обсуждения семейных планов на будущее. Появятся идеи, которые все захотят немедленно воплотить в жизнь.
Рак.
Подходящее время для того, чтобы приобретать мебель, бытовую технику, другие полезные вещи для дома. А еще можно выбирать подарки для близнецов. близких.
Лев.
Возьмитесь сегодня за что-то новое. В этом вы быстро добьетесь первых успехов и не захотите останавливаться на достигнутом.
Дева.
Благоприятный день для общения, поиска единомышленников и союзников. О своих идеях и планах вы рассказываете так, что к ним никто не может остаться равнодушным.
Весы.
Возможно, необычные встречи. Случайное знакомство может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.
Скорпион.
День будет довольно утомительным и не слишком плодотворным. Старайтесь выбирать дела, которые увлекают вас по-настоящему, вызывают неподдельный интерес. С ними вы справитесь отлично.
Стрелец.
Вы на многих производите сильное впечатление. Часто людям достаточно поговорить с вами несколько минут, чтобы проникнуться симпатией.
Козерог.
Нужно о многом подумать. День категорически не подходит для того, чтобы в спешке принимать важные решения. Не стоит и говорить все, что приходит в голову. Разумная осторожность позволит избежать многих неприятных моментов.
Водолей.
Вечер подходит для семейных дел. Не покажутся утомительными и домашние заботы. Можно обсуждать с родственниками вопросы, важные для всех.
Рыбы.
Вероятно, интересные встречи, необычные знакомства. Вы обаятельны и легко находите подход к самым разным людям. Многим нравитесь, быстро завоевываете доверие и симпатию.
12 друзей зодиака.
Ух, как мне понравилась эта история с историями, которые вы фиксируете. Иначе не скажешь. А расскажите. Сначала появляется текст в голове какой-то, а потом иллюстрация, либо наоборот.
Сначала сюжет появляется. В моей голове появляется сюжет в какой-то момент. Совершенно, вот, например, я иду по улице, и вдруг я услышала какую-то музыку, где-то в джаз какой-то из какого-то кафе или что-то. И какое-то дуновение, я вдруг в этот момент увидела эту картинку. Угу. Вот такое бывает.
Слушайте, это же безумно интересно. Ну вот как, это даже уже сложно сформулировать, правда. Это история, которая происходит на протяжении какого-то времени, либо все-таки это такой зацикленный кусочек нескольких секунд?
Да, это,
что это такое? Это дуновение несколько... ветра, как это все?
Это вот зацикленность на одной секунде, потому что я однажды я увидела женщину на выставке, с которой я еще не была знакома. Потом я узнала, кто она. Я на нее смотрела и присматривалась. А потом я подошла и сказала ей: «Вы знаете, вы мне очень понравились. Я хочу написать сюжет, где вы будете моей моделью». Она сначала испугалась, а потом согласилась.
Согласилась?
Да. И с этого я начала своих знакомых некоторых, которых я увидела. И я увидела их в роли того-то или другого персонажа своей работы, своей картины. Это последний 20-й, ну, начиная с 20-го года по моей новой теме.
Редко я жалею, что мы не работаем на телевидении. Вот в данный момент именно такая передача. Где это все можно увидеть, расскажите?
Ну, вот эти работы, я пока готовлю эту выставку только. У меня уже есть несколько картин, наверное, около 40, там, может быть, уже готовая как бы. Но я еще не закончила, мне нужно еще несколько человек. Ну, пожалуй, или сочиненных сюжетов. В общем, я думаю,
сюжеты,
к осени будет готово.
Один из другого появляются, либо разрозненные какие-то штуки?
Один тянет за собой другой. Бывает такое, что я напишу один сюжет, а он вытянул у меня в голове другой сюжет. Угу. Вот, и постепенно.
Ну, я, кстати, сейчас сказал не про реальную выставку в первую очередь, а наверняка же в интернете вы где-то есть.
Да, вы знаете, интернет очень помогает современным художникам, если говорить о современной живописи, о современности нашей. О
вот подробнее об этом после песни, просто скажите, где вы есть. Вот есть вы в Фейсбуке?
В Фейсбуке, да. Фейсбук, для меня Фейсбук – это номер один площадка для того, чтобы себя популяризировать и вот таким образом, да.
Разбудильник, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о современном изобразительном искусстве, послушаем Леонида Агутина, после чего об интернете, Барыкине и Васе Ложкине. Дорогие друзья, Леонид Агутин, как же мне нравится его творчество. Я желаю, чтобы «Морской берег» в этом году был ваш, чтобы все получилось. Вакцинируйтесь, это моя... искренняя позиция. Берегите себя, берегите свое здоровье. Ну, иначе нам ковид не победить никогда. А сегодня мы с Еленой Мартинс, художником, членом Творческого союза художников России. Говорим о современном изобразительном, по большей части, искусстве. Да. А нашу программу можно будет найти в интернете, ВКонтакте, «Новое креативное пространство». Присоединяйтесь, переслушайте, ищите нас в социальной сети, которая называется «Инстаграм». Ну, а я продолжаю. Мы начали до песни немного говорить об интернете. Давайте подробнее и глубже, да? Валерий Барыкин, ну, многие знают его, советский пинап, так называемый, Вася Ложкин, у которого коты замечательные, вот они могли бы существовать без интернета? Хочется эту природу пощупать и понять, насколько художников изменила сеть.
Я думаю, что в какой-то степени они, может быть, и продолжали бы свое искусство, но это было бы сложнее в современном мире без современных средств коммуникации, потому что интернет дал очень много художнику. Можно свои работы выставлять всем. Все могут смотреть на них и думать, интересно это для человека, неинтересно, хочет он это видеть, нет. И художник может на многие, может для всех... Ну,
он может таким образом достучаться до каждого практически. Я правильно понимаю мысль, которую вы хотите высказать?
Скажем так, это возможность художнику показать то, что ты умеешь делать, свое искусство по всему миру.
Угу. Слушайте, если раньше вот были уличные выставки разнообразные, где у нас там собирались? Возле Дома книги, кстати говоря, стоят еще, ребята? Я, честно говоря, не обращал внимания.
Возле Дома книги уже никого нет. Это совсем другой тип искусства. Это
а какой?
Это не то уличное искусство, которое имеется в виду современное, стрит-арт или что-либо. Угу. Это другая параллельная жизнь других художников, скажем так. Есть художники, которые пишут... всякие лес, деревья там, речка голубая, небо голубое, трава зеленая. Все просто понятно простым так называемым людям, которым
не концептуально,
далеко.
Да?
Да, да. И, в общем, им просто, знаете, над диваном повесить картину какую-то, в какой-то красивой раме, чтобы там было все понятно.
Не особо разбираясь в природе.
Да, понимаете,
скажем.
Это вот есть вот... Причем такое искусство... Оно же по всем столицам мира одинаковое. То есть я вот в Риме была на таком вот базарчике, скажем так.
Потом это об уличном искусстве, да, сейчас речь?
Это не уличное, так называемое, а художника, которые для туристов пишут и выставляются
это
на стеллажах.
Это как нарисовать шарж на Дерибасовской в Одессе, да?
Вот типа вот. Того, да, что-то такое, да. И у всех... Самое интересное, что картины одинаковые у всех этих художников во всех столицах мира практически.
Ну,
где
может,
бы я ни была.
Такой специальный стиль?
Ну, он выработался с годами, понимаете? Люди... То, что покупают, то они и пишут. Вот что востребовано, понимаете? Это такое, вот это то самое коммерческое, это как сувениры в сувенирной лавке. Это вот такое вот. Это не относится к стрит-арту или что-либо подобное, это другое, это параллельное.
Вспомнился Зощенко, помните, прекрасный фильм «Не может быть», когда Крачковская с Ясуловичем, ну, муж и жена, да, пришли покупать картины и пытались выяснить,
чьих кистей работа.
Вот этого потребителя вы имеете в виду, да?
Ну, как бы, да, может быть.
Забавно. Ну, а в реале вот настоящие выставки, концептуальные сейчас, часто проводятся вообще?
Да, достаточно часто. Я думаю, что просто здесь, в Ростове, реже это бывает. Хотя в последнее время и здесь тоже почаще.
Ну, вот Ира Ровер, да, в художественной галерее Ростов,
да? Современное искусство. Мне очень нравится, какие там бывают и перформансы, и открытия.
Где мы с вами
интересные.
Лично и познакомились.
Да, да, кстати, да.
Дорогие друзья, это «Разбудильник». Сегодня о современном искусстве мы говорим. Давайте посмотрим на другие картинки. На мониторе у меня здесь есть карта Ростова-на-Дону. Что же с пробками, узнаем прямо сейчас. Поехали. Возвращаемся в эфир. Сегодня о современном искусстве мы говорим с Еленой Мартенс, художником, членом Творческого союза художников России, человеком, который, к сожалению, сейчас очень мало путешествует, чему расстраивается. Да?
Ну, во всяком случае, в Питер я съездила и была очень-очень вдохновлена этим городом.
Угу. Так, а вот теперь давайте повнимательнее еще раз про лево-право. Вот это для меня открытие. Это тенденция такая среди вас пишущих людей, ну, пишущих имеется в виду картины.
Ну, я бы сказала, что это
мое. Или это шутка такая?
Ну, нет, вот нет, есть художники, которые тоже не смогут водить машину, не только женщины, и мужчины тоже. Это независимо от пола там или что-то. Просто художник действительно, он не может концентрироваться свое внимание так четко, математически, и что-то рассуждать. И, вот понимаете, математика – это... И все, что вокруг нее, это не для художника.
Совсем, да?
Ни один художник не был хорошим математиком в детстве, скажем так.
Музыкантам тоже иногда бывает тяжело, потому что в такт музыки хочется педали нажимать иногда. Да, надо выключать эту функцию мозга. Слушайте, ну а вот все-таки еще раз о математике и о точном расчете. Сейчас же есть такие исследования, которые, как это называется, считывают движение глаз людей, которые смотрят картины, да, и становится понятно, на чем фокусируется внимание, на какое количество времени, на что люди смотрят в первую очередь, на что во вторую. Вы приемлете такой подход?
Да, это есть прям, абсолютно. Прям вот... Это известно не только сейчас, это было известно и 300 лет назад. Концентрируется внимание человека, который смотрит на картину, как правило, это идет по часовой стрелке. Слева направо взгляд человека идет.
То есть и тут слева направо все-таки вы, да,
концентрация, ну, это как учат в академиях. Скажем так, в академиях так учат. Человек, прежде всего, концентрирует свой взгляд на правой третьей холста. Нижней.
Нижней.
Да. То есть его взгляд идет слева направо и останавливается вот в этой точке. То есть главный герой... холста. Ну, вот если хочешь написать картину по композиции, вот, верную, там, удачную, нужно вот самая главная точка должна быть кто-то, а не сюжет или ключевое что-то. Вы именно вот здесь. Или красное пятно, так называемое.
Слушай, а имеет значение, на каком уровне, на какой высоте висит картина, допустим?
О, это очень имеет огромное значение. Очень. Когда экспозицию делают, да. Смотря что на картине большая, маленькая, под потолок ее вешать или на уровне глаз, или чуть выше, или чуть ниже. Это имеет значение конкретно по какой-то работе.
Слушайте, это поэтому месяцами выставки готовятся, да?
Нет. Выставка, ну, можно экспозицию развесить за один день, если, а можно и за два дня мучиться, как повесить правильно работу. Это да.
Нет, я просто слышал, что гораздо дольше готовят зачастую подобные выставки.
А, ну если это выставка с каким-то перформансом, что там, какое-то действие.
То есть целая наука в любом случае.
Да, если
еще
это
и освещение наверняка,
о,
да,
это
там задействовано.
Это очень, если это проект такой серьезный, то да.
А вы вот этим вот, вот этой вот гигантоманией не страдаете, нет? Не любите, чтобы вот во всю стену и 15 метров по диагонали?
Я не смогу написать такой холст. Самый большой холст у меня был 1.20 на 1.50, по-моему.
То есть это ограничено возможностями вашей мастерской, я правильно
понимаю? Да, это вот так вот. И еще я не уверена, что я еще придумала такой сюжет, который можно 2 на 3 метра написать, скажем так. В основном у меня среднего размера работа. Большие, конечно, тоже есть.
Но вы пишете кистями исключительно, да?
И мастихином, тоже пишу.
Ага, а мастихин это что, простите?
Мастихин это маленькие лопаточки такие для живописи. Они как бы накладывается красочкой, фактура создается, и мастихином работа написана на более такая вот импрессионистичная такая.
Нет, я к чему спросил, при помощи компьютера не творите вы?
А это уже digital art, это новое направление, кстати, в современном искусстве. Digital art отдельное.
Ну, вы к нему имеете отношение?
Я не имею, да, я не умею. Нет, это надо учиться.
Просто это же интересно, можно какие-то движущие детали, да, можно задействовать.
Много что можно, это большие возможности, очень интересно. Я считаю, что это за этим будущее. Но оно не отменяет традиционных полотен художников. Потому что арт-то может исчезнуть в конце концов. А полотна могут еще 200-300 лет существовать, и даже больше.
Ну, будем на это надеяться. По крайней мере, я вам желаю, чтобы было именно так. Дорогие друзья, разбудильник. Пришло время посмотреть на сводку погоды. Давайте это сделаем. И продолжается наш разбудильник. Речь сегодня идет о современном изобразительном искусстве. И вот еще о чем я не спросил. Лена, такой вопрос от обывателя, но почему-то он многих интересует. Знаете, как писателя спрашивают, а сколько вы пишете? За сколько вы пишете главу или там лист А4 12 шрифтом? На этот вопрос ответа, по крайней мере, у пишущих людей в смысле текстов практически нет. Нет, а если ответ на подобный вопрос у художников, сколько времени уходит на картину?
Ну, смотря что пишется. Если это какой-то этюд, можно его за 2 часа написать быстренько, ярко, сочно, вот так вот, небольшого размера. Если это какая-то серьезная работа, больше там, больше размера телевизора, скажем так, то да, это может быть 2-3 дня с несколько подходов. А если это жанровая картина, то только можно ее вообще месяц писать. То есть написал часть, отложил, взялся через пару недель за нее, продолжил там и так. Тут все зависит от сюжета, от
тут
того...
Тут же идея кристалликами должна стать, да?
Да, еще и технология. Технология еще важна. Красок, чтобы она не прожухла потом. Сколько можно ее... Можно какой-то этап нужно... Ну, надо, чтобы краска высохла, чтобы продолжить дальше. Это очень важные вещи, которые...
А вы заранее понимаете, в какой технике будете делать ту или иную картину? Либо,
да,
либо в процессе что-то может измениться?
Иногда в процессе меняется, но примерно я знаю, как я буду писать полотно, если я вот начала работу, или я только мастихин, или и кисть и мастихин, или только кисть, это уже потом.
А многие пишут по несколько почти одинаковых картин. Ну, почти одинаковых, скажем так.
Повторы.
Потому что в идеале, конечно,
да,
там
все непростые. Авторский повтор, да. Есть такое. У меня тоже было когда-то, лет 10 назад, у меня есть сюжет такой, «Солнечный город» называется. Я его 5, наверное, писала. И, ну, каждый раз, конечно, он по-разному немножечко был. Сюжет один, а вид у них, они друг от друга отличаются, потому что такое время, бывает у художника очень тяжелое время, и чтобы вот на хлеб заработать, нужно такую картинку написать, такую вот, чтобы вот точно, вот чтобы сейчас для поддержки штанов. Это знает каждый художник, у всех такое есть. Вот, и берется такая картина и пишется. Вот у меня был такой «Солнечный город», как у Саврасова, например, грачи прилетели, которые его кормили бесконечно. Ну, вот так.
А много он копий сделал?
Вот я не знаю, не помню. Мне говорили, что 8, что ли, или это. Но это авторские копии. Каждый раз художник заново пишет картину. Это не то, как принтер сейчас. Сейчас вот есть художники, которые свои картины на принтере распечатают и продают потом. Или подкрашивают их и тому подобное. Ну, в общем, есть всякие такие вещи. Да, и да, что-то такое мне, я не люблю, это мне не нравится. Если уже повторять работу, то это твой авторский повтор, ты заново пишешь просто твой знакомый сюжет и все. Ну, я сделала, ну, вот я это не люблю, и я сейчас на таком уровне остановилась, где мне это совершенно не надо делать. И мне всегда хочется что-то новое написать. И уже я не смогу то же самое повторить.
Слушайте, ну, раз уж заговорили о финансах, да, вообще это затратная
да.
Штука писать
картины.
Это
за любовь. Это, знаете как, за что ты работаешь? За любовь. За любовь к искусству, знаете. И это воздается. На самом деле, надо не отчаиваться. Даже бывают времена, когда у художника что-то не покупается. Вот и думаешь, для кого я это пишу, что это. Ну, нельзя отчаивать. Ты же это делаешь искренне. Ты хочешь это делать, а это всегда потом возвращается. Все-таки.
Тогда еще один вопрос. Честно говоря, не хотел его задавать, но так вот разговор повернулся, что иначе, наверное, уже и не смогу. Когда получается что-то вот более значимое, что ли, да? В моменты какой-то, ну, там, депрессии, плохого настроения, либо в те моменты, когда ты счастлив?
А вот это очень серьезный вопрос. Просто у каждого художника это абсолютно индивидуально. Есть люди страдающие, которые страдания свои, какие-то муки в тяжелые времена, у них получаются шедевры, такие картины, да. А у меня наоборот, у меня когда я спокойно, когда хорошо, я чувствую подъем, что я... Ну, я тогда, кстати, все свои дела остальные по боку. То есть, если я вот работаю, то меня не трогать. То есть я счастлива своей работой. И если у меня какие-то неприятности или что-то такое, я знаю, что если я начну работать, это меня спасет. Это мой спасательный круг. моя живопись. То есть в любой ситуации иди рисуй, как говорит. Вот у художников есть такой тезис, там что-то случилось, иди рисуй. Там, тебя бросили, иди рисуй. Ты влюбился, иди рисуй. Нет денег, иди рисуй. Есть деньги, иди рисуй.
Класс. Класс. Жизненное вот такое кредо вот. Такое получается. Да. Слушайте, а вот ваша страсть к путешествиям, это подпитка для некой творческой реализации, наверное?
Да, абсолютно. Я без этого не могу. Я просто вот... Для меня это все. Это мои путешествия. Это второе у меня. Угу. Первая живопись, потом путешествия. Или одновременно. Ну, что-то вроде как-то, не знаю, параллельно. Или пересекаются.
Слушайте, какой вы увлеченный, солнечный человек. Прямо у него часть вашей энергии передалась в данный момент. К сожалению, программа наша подходит к концу. Но вот еще о чем не спросил, а меня это действительно интересует. Вот совершенно искренне. Как вы считаете, что легче? Развлекать и смешить? Или увлечь каким-то драматическим сюжетом? Ну, еще проще. Весы, трагедия, комедия. Что
я думаю,
ближе, что...
что
легче, что проще?
Что эта чаша весов, она, мне кажется, стоит на одном уровне. Потому что трагедию написать так же сложно, как комедию. Трагедия может быть в фарс превратиться. Как бы это будет... Вот такое вот, знаете. А комедию написать или... Ну, что-то смешной сюжет, он тоже может превратиться в какую-то... Короче, нельзя все, чтобы это в фарс превращаться.
Мне кажется,
сложно,
что я
сложно,
вас немного сложно. В тупик поставил.
Да, 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 потому что для меня это сложно. Сложный вопрос. У меня и трагедии, и комедии нет. У меня что-то немножко другое. Ну, я бы сказала, драматично... Ну, не слишком.
Лена, я понял. Ну, в общем,
куртуазный манеризм.
Да, 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 вот так да. Я называю. В действии. Слушайте, еще один вопрос, не могу, должен успеть спросить. Есть такая история, не буду говорить, где описана, не суть. Значит, существуют люди, которые берут деньги, им заказывают какое-то произведение, неважно, картина, статуя, музыка там и так далее. Он все сроки сдвигает, делает совершенно гениальную штуку, а потом заказчику заявляет, что нет, я тебе это не продам, потому что мне самому это очень дорого. Близка эта история или нет? Коротко, если можно.
Скажем так, у меня такого не было, но я об этом слышала. Я думаю, что это действительно чисто художник, действительно настоящий художник так делает, потому что для него это свое дитя. Он написал, он родил это, и вот он, ну это так бывает. Так бывает, да, я думаю.
Слушайте, хорошие слова для завершения нашей программы. Так бывает. Поблагодарим Елену Мартенс, художника, члена Творческого союза художников России, за то, что она, будучи совой, умудрилась каким-то невероятным образом поучаствовать в нашей утренней передаче. Спасибо, спасибо.
Всем
Лен, хорошее,
привет,
хорошее
спасибо.
Настроение.
Да, и всем хорошего подарили. Настроения, и любите искусство, интересуйтесь
им. Да, и Род Стюарт прямо сейчас, до завтра, дорогие друзья.